И тоже этому мы верим от всего сердца. Это день спасения, день милости, славный день. Только тогда, когда этот день закончится, тогда начнется день Господень, который потом будет гореть, как печь. К тому времени нас больше здесь не будет. Павел это ясно написал. В 1 Фессалоникийцам, 5 главе, там он пишет, в 4 стихе, «Но вы, возлюбленные братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня». Когда мы пели песню с тем припевом «Святое помазание пусть пребывает на мне», то я был поражен той мыслью и пронизан, то что это ведь как раз то помазание, которое нас учит обо всем, то что это Дух Божий, который нам разъясняет вещи, который нам открывает будущее и дает нам знать и понимать то, что пророки и апостолы под вдохновением Духа говорили и писали. Поэтому мы читаем из послания к Иоанну, так как помазание вас учит, так оно и правильно. И помазание, оно всегда учит согласно Слову Божьему. И поэтому мы должны все, чему мы сегодня учим и в общине практикуем, сравнивать с тем, то, что вначале практиковалось и чему училось. Сравнение не делается потому, когда общение соответствует сообщениям, масштаб является и останется Словом Божьим. Я уже здесь говорил. Недавно я был в Лондоне, и там мне подарили книгу с заголовком «Восстановление в общине». И заголовок был полон обещаний. Я бегло прочитал эту книгу, но достаточно основательно, чтобы знать, о чем идет речь, да, чтобы ясно распознать то, что ничего о том не было затронуто, о чем сейчас вообще-то идет речь. Можно ведь самый хороший, самый лучший заголовок избрать и все равно жить, проходить без откровения Божьего мимо того, что он сейчас делает, и именно с литаврами и трубами. И как раз-таки в этом мы можем распознать, какую милость Бог нам даровал. Если жить написано об восстановлении, и ясно было тоже сказано, «Я пошлю вам пророка Илию, чтобы все привести в правое состояние». Если все эти обетования были даны, тогда ведь это наша обязанность и наш долг, чтобы Святое Писание исследовать, действительно ли оно все так, а потом исполнение библейского пророчества, чтобы могли увидеть и то, что Бог сделал, чтобы могли все это принять. В другом случае, как я это пережил отчасти, там поется харизматически и по-харизматически проповедуется, а в конце никто не знает, о чем идет речь. Программа Божья даже не затрагивается. Нету никакой книги, которую бы я не читал, которая бы меня внутри так побудила. И я автору был написал, и тому, который мне ее дал. И я обоим послал кассету от брата Бранхама, и именно самую лучшую, которая только есть. «Объединение под одной главой». С мощным богослужением исцеления. Люди должны знать то, что значит действительности в реальности восстановления. Мы не стыдимся того, чтобы сказать то, что брат Бранхам был мужем, посланным Богом, пророком Всевышнего, мужем Слова, мужем силы Духа, мужем, которого Бог использовал для того, чтобы нам принести для этого времени обетованное Слово, и чтобы нас ввести в Совет Божий. Он не только имел послание восстановления, Он имел восстановленное служение. Он имел полномочия, и Он вправе мог сослаться на Иоанна 14 главу 12 стих, где Господь сказал: «Дела, которые Я сделал, и вы тоже будете делать». И я верю крепко в то, что для нас, как общины Слова, как община, как мы верим так, как говорит Писание, то, что полное восстановление должно прийти. По-другому не может быть. Должен прийти момент, где Матфея 25 глава тоже должно исполниться. То, что неразумные заметят, то, что мудрые имеют намного больше, чем они, и то, что они внезапно придут и провозгласят: «Дайте нам от вашего елея, ибо у нас есть недостаток». Различие должно открыться и откроется между теми, которые Богу верили, и между теми, которые Богу не верили. И сегодня это различие еще не видно. Напротив, сегодня оно у нас намного спокойнее, чем где-нибудь в другом месте. Если, например, приходишь в такие собрания, то даже почти что стыдишься, чтобы подумать о том, какие безжизненные наши собрания, но, наверное, из-за того, потому что мы так сильно поражены Словом Божьим. Я надеюсь, то, что это так. Я верю, то, что мы имеем соответствующий менталитет здесь, в Центральной Европе. Мы так не можем это показать, выразить по наружности то, что внутри мы ощущаем, чувствуем. Вы видите это уже в наших друзьях из Италии. А если вы отправитесь в Милан, то там тоже так все немножко проходит медленно и безжизненно. Но чем дальше вы будете направляться на юг, тем больше будут там оживлены люди и также собрания. Но здесь не идет речь о нашей человеческой реакции. Здесь речь идет о том, чтобы каждый так реагировал, так, как он реагирует. Самое главное, чтобы он не копировал другого, не подражал то, что другой делает, но чтобы он сам был Духом Божьим охвачен, Словом был поражен, и чтобы был охвачен милостью Божьей. И реакция пусть будет такой, какая она есть. Самое главное, чтобы реакция пришла. И чтобы мы, согласно тому, что в нас происходит, потом тоже искренне и честно, соответственно, этому могли отреагировать. Особенно нашим возлюбленным братьям и сестрам темной кожи. Они имеют это самое легко. Им вообще даже не надо никакого времени, пока месяц начнется собрание. Они всегда находятся в настроении. И знаете вы, то, что в 1906 году на улице Азуза в Лос-Анджелесе были собраны только цветные на молитву. И то, что это были цветные в Лос-Анджелесе, которые пережили первое излияние Святого Духа в Америке осознанно. И тот человек, которого Бог самое большее использовал, он на один глаз мог плохо видеть. Но Дух Божий сошел на него, и Дух пал на всех, которые присутствовали там. И таким образом, вообще-то, пятидесятническое движение на этих широтах взяло свое начало после столетий. Бог знал в точности, почему Он таких людей в первую очередь берет, ибо с ними у Него не было никаких проблем. Если они были радостны, то они танцевали. Если они были довольными, то они восклицали. Итак, это все происходило автоматически. И кто-то мне в эти дни сказал, после того, когда было показано видео из Лумбабаши. И реакция была такой мощной, и сказали, это было бы прекрасно, если бы атмосферу можно было бы перенести сюда, чтобы и здесь пришло настроение. Не так ли, брат Книга? Чтобы и сюда пришло настроение. Но как бы оно все и не было, мы знаем то, что Бог установил для всего время и час. И мы так долго терпели, и мы будем терпеть до самого конца. Мы не хотим и не можем торопиться перед Богом, но мы готовы с Ним продвигаться вперед. Мы имеем слово часа, мы имеем обетование для этого времени, и это нас смиряет и делает нас радостными одновременно. Так как помазание нас учит, так оно и правильно. И помазание, оно всегда возвращается к Слову Божьему. Что же делал Иисус? В первую очередь, когда Он был послан, что Он делал? Вы знаете историю из Луки, 4 главе. Он открыл свиток и попал на пророка Исаию и читал из него. И сказал, «Сегодня это место Писания перед вашими глазами исполнилось». Дух Божий, святое помазание, оно не идет к этой книге или к той книге, но к одной единственной книге, и именно к Библии, к Слову Божьему. Оно не спрашивает здесь и не там. Оно спрашивает Бога. И ответ, который Бог дает, он уже находится здесь, в Слове. И это то же самое прекрасное. Если, когда я иногда пишу о пророческих вещах, а потом вижу взаимосвязи, как без всяких трудностей все соединяется с друг другом без нашего действия. И тогда я думаю, ведь это ж прекрасно. Это Святой Дух. Он открывает будущее, Он связывает с прошлым и приносит все это на новую позицию. Ибо Бог не есть тот, который Он был или каким Он будет, но Он Я есть. Он распоряжается над прошлым, над настоящим и над будущим. Нету ничего, чтобы Он не знал. Ничего, чтобы еще пришло, чтобы Он это в свой план уже был не включил. И таким образом мы можем прийти к покою в нашем Боге, зная то, что Он все прекрасным образом выведет. Что же я здесь, наверное, в прошлую среду вечером сказал? Я надеюсь, то, что это было тогда. Но вдруг внезапно мне была пришла мысль, то, что мы все, которые мы имеем в нас надежду, при возвращении Господа не будем оставлены позади, но будем взяты. Мы ведь верим, то, что наши тела, как написано, потом будут изменены и должны быть взяты ввысь. Правда ли это? Так ли оно? Верим ли мы все это от всего сердца? Аминь. Аминь. Так точно. Вы видите, это настоящее настроение. Ну да, но ваша аминь была слишком хорошим. Но теперь мы пройдем немножко дальше. Мы верим от всего сердца. И я включаю себя тоже туда. Я верю 100%, то, что я буду там, когда Господь придет. И я верю, то, что мое и наши тела будут изменены. И знаете что? Когда мы иногда в наших телах имеем какие-то мелочи, тогда мы не имеем ту веру, то, что Бог может убрать, исцелить эту мелочь, и то, что Он все может восстановить, тогда мы висим где-то с нашей верой. Тогда мы ходим на костылях с нашей верой. А с другой стороны, мы имеем великую веру. То, что мы от головы до ног будем изменены, преображены и будем молодыми. А когда подходит к тому, чтобы поверить, то, что Бог может убрать маленькую боль, тогда мы каким-то образом трясемся, дрожим, и у нас это как-то тяжело. Давайте же с сегодняшнего дня тоже в этом Богу доверять и Богу верить. Он, который изменит все тело, разве Он не может обновить член? Разве Он не может произвести ремонт? Разве Он не может исцелить? Ведь написано, «Я есть Господь, твой врач». Аминь. Мы ведь в проповеди брата Бранхама слышали, это часть Евангелия, часть искупительного дела. Не хотим ли мы вместе Господу доверять? А теперь я скажу вам еще что-то. Кто внимательно слушал, тот вчера услышал то предложение, то, что дар, который Бог дал мне, он не был дан для меня, для моего личного использования. Дар, который Бог дал мне, он был дан для вас. Вы это слышали? Брат Бранхам сказал, если я Бога о чем-то прошу, тогда я должен ждать, и оно выглядит так, как будто ответ не приходит. А потом он сказал, вы являетесь теми, которые этот дар, который Бог мне дал, приводите в действие. И теперь идет. Человек, который становится больным, он имеет такую проблему с собою, чтобы с этим справиться, но действительно такую проблему, то, что он нуждается в помощи. И поэтому написано, если кто-то из вас болен, тот пусть призовет старейшин общины. Они тогда должны помолиться над ним, после того, как его помажут елеем, и ихняя молитва поможет больному, и Бог его восстановит. Это тогда больше не молитва больного, но молитва старейшин, братья, которые молятся за больного. Совсем по-другому это с неверующими больными. Они всегда верят. Верующие больные, они этого не имеют. Это вообще-то очень странное дело. И поэтому разные распределения. Если вы прочитаете Марка 16 главы, там написано «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению» и так далее, и так далее. Больным будете возлагать руки, и с ними будет лучше. Но если становится верующий больной, он должен позвать старейшин. И они тогда помажут его елеем и помолятся над больным. И Бог услышит тогда молитву и восстановит больного. И если он сделал грехи, тогда они будут ему прощены. Используйте этот библейский порядок. Здесь находятся братья, которые как старейшины общины служат. Используйте эти вещи. Если кто-то болен, то не иди домой, позовите братьев, пусть вас помажут елеем и над вами помолятся, чтобы Божье Слово снова было подтверждено. Дайте мне коротко прочитать некоторые места из Библии, а потом мы вместе помолимся. Из послания к евреям 13 главы. Евреям 13 глава с 20 стиха. Послание к евреям, 13 глава, с 20 стиха. «Бог же мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец нашего Господа Иисуса кровью завета вечного, да вооружит вас всем добрым для исцеления воли Его». И да произведет в нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому принадлежит слава во веки вечные. Аминь. Кто из нас хочет это еще раз услышать? И кто из вас хочет, чтобы это так в нашей жизни стало? Чтобы мы не просто это читали. Давайте мы еще раз встанем. И это слово осознанно услышим и в нас примем. С прямым желанием, чтобы это так с нами могло произойти, как здесь оно выражается. Бог же мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец нашего Господа Иисуса кровью завета вечного. Эта часть, она ясна. Эта часть, она ясна. Но теперь идет то, что касается нас. Да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его. Вооружит. Кто этого хочет? Аминь. Мы все. Да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его. И да произведет в нас то, что благоугодно Ему. Кто хочет этого? Ты сын мой, в котором я нашел благоволение. Я прочитаю это еще раз. Всем добрым для исполнения воли Его. И да произведет в нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому принадлежит слава во веки вечные. Господь, всемогущий Бог, мы собраны здесь, перед Твоим лицом. Ты открыл нам свой спасительный совет. Ты даровал обетования и поставил их на светильник. Ты нас вел до этого момента. Теперь мы просим Тебя о том, чтобы Ты в нас мог произвести то, что Тебе благоугодно. Ибо мы сами это не можем сделать от себя. Пусть произойдет Твоя воля. Пусть придет Твое царство. Пусть имя Твое будет прославлено. Пусть Слово Твое найдет подтверждение. И Твой народ пусть будет благословлен всяким благословением Божьим во Христе Иисусе нашем Господе. О Боже, произведи сегодня такую небесную атмосферу. Пусть Ты будешь хорошо себя чувствовать в нашей среде. И благослови нас по великой Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Когда мы читаем такие слова, и при этом еще осознаем то, что мы находимся в присутствии Божьем. И намного более, то, что мы перед Ним, как открытая книга, и еще более, осознавая того, то, что мы однажды должны дать отчет за каждую проповедь, которая проповедовалась, я за проповедь, а вы за слушание. И что с этим тоже было сделано? Могло ли слово исполнить то, для чего оно было послано? Мы осознаем полностью и совсем то, что мы здесь, в Доме Божьем, находимся в присутствии Божьем, перед лицом Божьим, чтобы слушать чистое Слово Божье, и чтобы быть благословленными Богом. То, что завет, который Бог во Христе заключил через кровь Агнца, то, что это есть вечный завет, это мы знаем. Наш Господь говорит, и говорит еще сегодня, это есть кровь Нового Завета, Новый Тестамент, Новый Завет. Бог нашу вину не засчитал нам, Он простил ее и примирил нас вместе с собою. Как примиренные, мы сейчас имеем только одно желание, чтобы Бог в нас мог произвести все для исполнения своей воли. Я имею в виду то, что мы все сейчас подошли к тому пункту, где мы не просто говорим или же исповедуем устами, но так и имеем в виду. Да произойдет воля Твоя. Вы можете мне поверить, не только в духовной области, но я хочу в действительности, чтобы воля Божья в моей жизни произошла. Я не знаю, можете ли вы так это поверить, но мы сейчас направляемся в последнюю фазу, в последний раунд, перед возвращением Господа. Мы не знаем, как долго еще продлится время. Но одно мы знаем, то, что оно когда-нибудь внезапно исполнит тоже то, что в Откровении 22 главе написано. Далее, да освящается еще больше святой, и нечистый пусть остается нечистым. Будет короткий промежуток, где каждый останется в той области, в том состоянии, в котором он как раз-таки находится. Но те, которые действительно находятся в Царстве Божьем, в общине Божьей, они будут так возрастать, то, что это придет к полному раскрытию силы Божьей. И это будет только очень короткое, но мощное действие Божье посреди тех, которые принадлежат Ему. Другие, они просто больше не смогут по-другому. Это ведь брат Бранхам говорил так ясно в проповеди. Души, находящиеся в темнице, то, что они больше не смогут выйти из этого состояния. Но еще есть милостивое время. Еще мы можем приходить к Господу и знаем то, что Он нас слышит, то, что Он нам помогает и дарует нам милости. Аминь. Я хочу, что касается сегодняшнего дня, особенным образом пятидесятническое переживание, хочу прочитать 2-3 места из Ветхого Завета, чтобы вы знали, то, что это только было подтверждение, и таким образом было исполнено, так как в Ветхом Завете оно было обетовано. Иоиль, 3 глава, 1 стих. В немецком переводе, а некоторые имеют главы по-другому. Иоиль, 3 глава. «И будет после того, что я изолью Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцы ваши получать откровения во снах, и молодые люди ваши видеть видения, да, и на рабов, и рабынь изолью я в те дни от Духа Моего». Мы это сегодня уже сказали. Если Дух Божий наполняет человека, тогда ведь это сверхъестественное переживание, которое ты сам не можешь произвести. Это Божий источник, который прорывается в тебе, который потом течет в вечную жизнь, как Господь Иисус. Это в Иоанне 7 главе, стих, какой это, вы все знаете это место, И Иоанн, 7 глава, в последний день праздника, он это ясно сказал. Иоанн, 7 глава, и указатель здесь, указывает здесь на Иоиля, и именно стих 38, может быть, уже 37 тоже. В последний же великий день праздника Иисус стоял там и громко воскликнул: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей. Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из тела потекут потоки воды живой». Этим он имел в виду Духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу. Мы это все хорошо поняли. У пророка уже написано то, что Бог изольет от Своего Духа на всякую плоть. Начало уже было сделано с Иисусом Христом, Сыном Божьим. И со дней Пятидесятницы то же самое переживание, тот же самый Дух, та же Божья сущность для всех сыновей и дочерей находится в распоряжении. Женщине у колодца Господь сказал: «Женщина, если бы ты знала, кто это такой с тобой разговаривает, тогда бы ты просила бы его о том, чтобы он дал тебе пить. И вода, которую я даю, ты больше от нее не будешь жаждать». Здесь наш Господь призывает громким голосом: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей». Я сейчас имею практический вопрос. У кого есть жажда действительно в нашей среде? Кто имеет действительную жажду? То, что речь идет только о жизни и смерти. И вы чахнете и чувствуете то, что вы чахнете. И то, что вы должны иметь воду жизни. Ибо дело заключается в том, кто жаждет, тот пусть приходит и пьет. У кого нету жажды, тот видит колодец и сам думает при себе, и видит, как другие пьют, и он говорит: «Да, у меня все в порядке, все хорошо, я в данный момент не имею никакой жажды». Должно быть по-другому. Мы должны иметь такую жажду, чтобы мы больше не могли вытерпеть, чтобы мы могли воскликнуть: «Господь, я имею жажду!» Здесь ведь Господь сказал: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей». Это было в последний день праздника. Кто имеет жажду? Имеешь ты жажду. Что же написано в Нагорной проповеди? «Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся». Бог хотел послать голод в землю, голод по слушанию слова и жажду, чтобы получить Духа Божьего, чтобы слово, которое мы слышали и приняли в нас, чтобы оно стало духом и жизнью в нас. Иначе слово закоченеет или жить затвердеет, которое в себе имеет жизнь, превратится в мертвую форму. Если мы, которые стали верующими, не будем оживлены через Духа, и таким образом будет жить Господь, это действительно нам дарует, чтобы жажда была по духовному крещению, чтобы мы имели такое желание в нас, чтобы действительно никто больше не мог подумать, как жить оно будет и что люди скажут и так далее, чтобы мы имели только одно, чтобы мы проявили такую жажду и сказали: «Господь, я хочу иметь жажду, я не могу по-другому, иначе я останусь на пути, я нуждаюсь в воде жизни». И как прекрасно то, что здесь написано, с этим он имел в виду Духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу. Как жить оно выглядит сегодня с тобой и со мной? Имеем ли мы эту жажду, принесли ли мы ее с собой? Являемся ли мы одним сердцем и одной душой? Единодушны ли мы, собраны перед Богом? Было ли перед Богом все убрано так, чтобы Господь мог сойти вниз? И тоже это мы вчера слышали. О голубе! Как он нежен! Даже при какой-то мелочи, уже при возбуждении, уже когда мы выходим из нашей кожи, когда мы вспыльчивы, когда гневаемся, некоторые вещи уже достаточны, чтобы Духа Божьего огорчить. Ведь написано: «И не огорчайте Святого Духа Божьего», чтобы это действительно было желанием нашего сердца, чтобы просто начать ходить с Богом. С Богом ходить! Находиться в общении с Богом. Аминь. Кто имеет общение с Богом и тоже после собраний, на улице, в машине, на работе, где бы мы ни были, кто заботится об общении с Богом и тоже ежедневно? Кто из вас? Кто? И тоже об этом идет речь, чтобы мы не только исполняли наши обязанности и подумали, то, что сейчас воскресенье, тогда все должно прекрасным образом происходить. Нет, мы должны начинать с Богом жить и с Богом ходить. Аминь. Иметь общение с Богом через молитву, через чтение слова, через пение, которые нам как раз приходят, чтобы мы действительно могли начинать с тем, чтобы волю Божью исполнять. Аминь. И она заключается сначала в том, чтобы ходить с Богом, чтобы нам Его воля могла быть открыта. Еще одно слово для жажды. Иисус провозгласил громко: «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей». «Кто верит в меня, — говорит Господь, — у того из тела потекут потоки живой воды, как говорит Писание. В нас прорывается источник, и именно Божье семя, Божий посев в нас связан с Духом Божьим, производит ведь в нас новую сущность. Мы ведь это ж ясно сказали. То, что кровь Агнца ведь произвела наше искупление и прощение, ведь вся вина была заглажена. Но при этом мы не останавливаемся. Ведь должно в нас прийти к обновлению, к новому рождению. Ведь должно стать так, как Павел это написал Коринфянам. Если кто-то во Христе, то он является новым творением. Старое, ведь все прошло, вот, все стало новым. Кто это так из нас может засвидетельствовать? То, что все стало новым. Стало ли оно все новым? Или мы еще находимся в процессе обновления? Ибо новое рождение, ведь это тот момент, где новая жизнь полностью и совсем проявляется. А все другое, это могут быть схватки. Так то, что жизнь прокладывает себе путь, но когда произойдет новое рождение, тогда приходит новая жизнь в нас. Новая Божья жизнь. Аминь. И там брат Бранхам сделал это прекрасное сравнение с земным рождением. Он сказал, то, что по наружности оно выглядит как суматоха или же как беспорядок. Там есть крик, там есть вопль, там есть слезы, а потом течет кровь и так далее. Но вдруг внезапно прорывается новая жизнь. И оно может быть так, то, что перед прорывом пробуждения может быть вопль, жалоба, крик, слезы. Но потом приступают родовые схватки. И так оно должно на нас сойти, чтобы что-то могло родиться, чтобы это просто не было ветром, но чтобы можно было явиться перед Богом. У пророка Исаии есть это порицательное слово. Вы ходили беременными, а когда вы родили, то это был ветер. Вы ведь все знаете Святое Писание. Были ли рождены дети Божьи в общину Божью? Или же только пришли люди и присоединились? Мы хотим ясно и четко сказать, мы радуемся обо всех, которые приходят. И тысячи мне намного лучше, чем 500. И 500 тысяч намного лучше, чем 1000. Но эта 1000 или же 500 тысяч, они не принесут ничего на весы Божьи, если они только присутствуют, если только Бог в них не произведет милостивое дело. И поэтому речь не идет о массах, но об отдельных, которым Бог говорит. И я скажу вам, кто в эти дни хотел, чтобы Бог к нему проговорил, тому было проговорено им. Он через свое слово и через своего духа мощным образом к нам говорил. Еще другое слово из пророка Исаии, 28 глава. Я хочу ее прочитать. Исаия, 28 глава, и именно с 11 стиха. На это слово мы потом найдем в Новом Завете цитату. Исаия 28, с 11 стиха. «Да, через людей с лепечущими устами и на чужом языке будет он говорить к этому народу. Он, который сказал им, это место покоя, сотворите покой усталым, и это есть место покоя. Но они не хотели слышать. Так и зайдет к ним слово Господня. Сделай это, сделай то. Сделай раз это, сделай раз то. Здесь немного, там немного. Чтобы они на пути своем упали навзничь и разбились, или запутались в сеть и поймались. Это очень обширное слово. Хотя и даже текст сам в себе только короткий, но здесь в грубом и в целом в точности описываются две группы. Одни, которые дают проговорить к себе Богом, и духом приводятся к Богу в покой, к покою от всех собственных дел, а потом покоятся в Боге. А другие же, которые не слушают, и к ним будут потом говорить, сделай то, сделай другое, сделай это, и они все делают. И при этом они запутываются. И впадают из одного дела в другое. И они цели не достигнут. Все, что я нахожу странным, это то, когда на людей хотят загрузить тяжелые вещи. И такое ведь есть в набожных кругах. Там на людей загружают то, что им нужно делать, как долго им нужно поститься и так далее, чтобы достигнуть цели. Поститься должен каждый, как только он будет к этому водим Духом Божьим. Но дайте мне сегодня ясно и четко сказать, если только человек не услышит голос Божий из Слова, из возвещения Слова, и если он Голгофу не рассмотрит как Богом завершенное дело и не придет к покою от собственных дел, и чтобы тогда в Боге покоиться, кто это не получит открытым, тот будет однажды бежать туда, а однажды в другое место. Однажды это будет то дело, а другой раз будет это то. И люди будут увлекаться туда и сюда. Один будет говорить, сделай то, и тогда они будут делать. Они думают то, что через это они получат блаженство. Сколько экспертов есть тоже в этом поколении, которые ставят на светильник какое-то особенное учение, а потом коротко говорят, если вы это не принимаете, тогда вы не будете там участвовать. Не делай то или делай другое, делай здесь или там. Нет. Приди в вере в Иисуса Христа в твоей душе к покою в твоем Боге. Ибо здесь написано, я прочитаю это еще раз. Кто имеет перевод Менге, тот пусть меня извинит, то, что я не прочитаю это слово, потому что это слово звучит еще в моих ушах из Третьего Рейха. Да, через людей с лепечущими устами и на чужом языке будет он говорить к этому народу. И теперь послушайте, он, который сказал им, это место покоя. Сотворите покой усталым. И это есть место покоя. Что же сказал тогда Иисус? Придите ко мне все, вы, которые труждающие и обремененные. Я ободрю вас. Я дам вам покой для вашей души. Тебе не нужно никакое учение, чтобы быть блаженным. Ты нуждаешься в Иисусе Христе и в совершенном искуплении на кресте, на Голгофе, чтобы быть блаженным. И потом, конечно же, правильное учение ведь находится на месте в общении живого Бога. Покоиться в Боге. Что же написано в послании к евреям? Со ссылкой на Иисуса Навина, то, что он, народ израильский, не ввел в покой. И поэтому Бог устанавливает другой день. И именно сегодня, сегодня, когда вы слышите голос Его, и народу Божьему дан покой. Кто пришел уже в Боге к покою, в блаженном знании, то, что он был искуплен и помилован, чтобы знать то, что ничто меня не может отлучить от любви Божией, которая во Христе Иисусе нашем Господе. Не позволяйте, чтобы кто-то вам говорил, сделай то и сделай другое. Делайте только одно. Верьте в совершенное искупительное дело, которое произошло на кресте на Голгофе. Придите к покою в Боге и оставьте всех других в покое, чтобы и они могли прийти к покою в Боге. Дальше здесь написано. Но они не хотели слышать. И все, которые не хотели слышать, к ним потом говорится, как здесь написано в 13 стихе, так и зайдет к ним Слово Господне. Сделай это, сделай то, сделай раз это, сделай раз то. Здесь немного, там немного. И потом они падают и запутываются в сети и заново они становятся узниками в религиозных системах. Сколько уже людей выходили из одной клетки, а в другой снова за ними дверь была закрыта. Кого Сын Божий освободил, тот вправе свободен. Община Божья, она ведь не держится вместе через предписание, но она одним духом крещена в одно тело. И мы тогда члены посреди друг друга. Это слово из пророка Исаии Павел в своем письме затрагивал коринфянам, и он рассказывает то, что даже пророк Исаия исключительно взял это к закону. Я прочитаю из 1 Коринфянам 14 главы с 20 стиха. «Дорогие братья, не будьте детьми по рассудку. Нет, в злобе будьте детьми. А касательно рассудка, будьте взрослыми. В законе написано, через людей с чужим языком и через уста чужих я буду говорить к этому народу. Но и там они не послушают меня, говорит Господь». Прежде я читал то же самое слово из пророка Исаии, 28 главы. И Павел, этот муж Божий, он поднял это в своем послании к коринфянам и прекрасно по-библейски все распределил. Я не знаю, кто из вас со мной так может это почувствовать, но я радуюсь сверх всех мер, то, что то же самое помазание, которое пребывало на пророках и на апостолов, то, что оно сейчас покоится на нас, то, что мы можем видеть, то, что они видели, понимать так, как они понимали, крестить так, как они крестили, верить так, как они верили. Тот же самый Дух ведет в то же самое направление и открывает то же самое слово и те же самые тайны. Мы можем вправе сказать то, что мы не сидели у ног Гамалиила. И вообще-то также не являемся пророческими учениками, но мы можем сказать то, что Дух Божий и то же библейское пророчество через Духа, так как все поучение нам по милости досталось. Каждый раз, когда мы по-библейски все можем распределить, Ветхий и Новый Завет видим на одном знаменателе. И когда эта Божья гармония восстанавливается, тогда восклицает и радуется мое сердце. Ибо тогда мы знаем, здесь не человеческий дух, который толкует, здесь Дух Божий, который соединяет вместе взаимосвязи и также их открывает, как оно должно быть. Это радует меня даже, когда Павел в конце слова из пророка Исаии поставил «Так говорит Господь». Какое славное изречение! Это не сказал я, это здесь написано в Библии. Это может быть то, что некоторые, которые как раз-таки это не читали, то, что они сами в себе думают, ну да, пророк ведь там остановился, где было сказано чужими языками, я хочу говорить к этому народу. И таким образом они не будут меня слушать. А Павел, как поставленный муж Богом, говорит, так говорит Господь. И так оно тоже есть. Все Слово Божье есть, так говорит Господь. Это ведь было вдохновлено Духом Божьим и изречено. Святые мужи ведь были побуждаемы Духом Божьим. И таким образом они говорили и писали, чтобы мы могли найти наше направление, чтобы мы знали, что мы должны верить. А теперь послушайте, как эта взаимосвязь дальше излагается апостолом Павлом. Итак, говорение на языках является знамением не для верующих, а для неверующих. А пророческая речь, напротив, является им не для неверующих, а для верующих. И тоже это очень-очень важно. Давайте представим то, что здесь мы имеем богослужение, как оно по-библейски здесь описано. И вдруг приходят новые люди в зал. Например, из Японии или Китая или откуда-нибудь. И вдруг, внезапно, сходит Дух Божий на собрание. И кто-нибудь говорит на национальном языке этих людей. И что происходит тогда? Ах да, аллилуйя! Тогда произойдет что-то великое. То, что этот неверующий, он должен признаться, истина, Бог находится в вашей среде, и Дух Божий в действии. И поэтому дар говорения языками – это не знамение для верующих. Я говорю языками уже с 1949 года. Но я не знаю, сколько меня уже публично слышали, как я говорю языками. Павел, который был мужем Божьим, знаете, что он сказал? Он говорит больше языками, чем все другие. Но в собрании, в 1 Коринфяне 14 главе, 18 стихе написано, «Я благодарю Бога, я больше всех вас говорю на языках, но в собрании общины я желаю лучше сказать 5 слов умом моим, чтобы наставить других, чем много тысяч слов на языках». Говорение языками имеет свое место. И если вы здесь в 14 главе, во 2 стихе прочитаете, «Ибо говорящий на языках говорит не к людям, а к Богу, ведь никто не понимает его». Здесь имеется в виду молитва, где отдельный сам себя назидает. Это вы можете прочитать. Но если же речь идет о даре, чтобы говорить другими языками, тогда или же должен быть дар истолкования, или же должен быть там чужак, так то, что Бог на его языке захочет к нему проговорить. Но это бы сегодня сильно зашло бы далеко, чтобы по-библейски все это правильно распределить. Послушайте сейчас, что здесь говорится дальше, и потом мы подойдем к концу. Итак, если... Стих 23. Итак, если вся община соберется на одном месте, и все будут говорить языковыми наречиями, а затем войдут простолюдины или неверующие, то не скажут ли они, что вы сумасшедшие? А если, напротив, все пророчески говорят, и затем войдет неверующий или простолюдин, то все будут говорить к совести его, и он будет чувствовать себя всеми судимым, и откроются тайны мысли сердца его, и тогда он падет на лицо свое, поклонится Богу и открыто признает, что в вас действительно пребывает Бог. Я желал бы, чтобы все это так в правильном Божьем направлении было найдено после излияния Святого Духа. Мы верим в то, что Бог поздний дождь дарует и должен его даровать. Ранний дождь, он приходит при посеве, а поздний дождь приходит к урожаю. И в одном месте у пророка Захарии написано то, что Бог одновременно дарует ранний и поздний дождь, ибо жнец сразу подключится к пахарю. Тогда в то же самое время будет сеяться и собираться урожай. Да будет прославлено имя Господня. Наш Бог может произвести плод в течение ночи. Только один пример. Во дни Моисея ведь хотели знать, кого Бог предназначил для служения, и они все принесли свои жезлы. И я думаю, то, что это был жезл Аарона, который тоже был принесен, и потом они были так прекрасно положены в Ковчег Завета, а на следующий день это не была сухая палка или же сухой жезл, но дерево с плодами. А другие остались точно такими же, как и прежде. Бог есть Бог, который производит чудеса. Мы должны себя Ему больше отдавать, больше с Ним искать общение, начинать ходить с Ним и быть готовыми, чтобы исполнять Его волю. Пусть же Он дарует нам милости, чтобы мы не просто говорили бы это или желали, но чтобы мы так имели это от сердца. Он да произведет нам благо по Своей милости и по обетованию. Во имя Иисуса. Аминь.